Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами в эфире настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского, филиах протоиерей Илья Кочуров. Наша передача проходит в прямом эфире, поэтому вы можете позвонить по номеру 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39 и задать свои вопросы. Также можно присылать свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Сегодня у нас идет седмица богослужебная, которая началась воскресенье памятью удивительных святых, священномученика Киприана и мученицы Юстины. И мне бы очень хотелось сегодня поговорить с вами о них. Кратко напомню, что святой священномученик Киприан родился в царствовании Декия в Антиохии. Он родился в городе в Карфагене от весьма нечестивых родителей. И все начало его жизни и большая часть его обучения и деятельности были посвящены самому гнусному, что можно себе представить. Это служение дьяволу. Речь идет о том, что он был ни много ни мало, а языческим жрецом. Вообще, меня очень сильно иногда удивляют такие вздохи в отношении античности. Говорят, ох, я увлекаюсь античной культурой. Некоторые художники, живописцы, скульпторы направляют всю свою деятельность только лишь на то, чтобы возродить какие-то античные шедевры, мотивы. И такое вот легкое веяние античного язычества, оно до сих пор несколько овивает романтичное настроение таких вот не совсем глубоко укоренившихся православных христиан. Так вот, житие святителя Киприана, священномученика, показывает, что античность как таковая со всем ее язычеством, все эти мифы, все эти древнеязыческие боги, это совсем вещь нешуточная. Это не просто некая красивая сказка, которую можно почитать, которой можно вдохновиться, которая вдохновляет многие виды искусства. Дело все в том, что апостол Павел четко сказал: «Идоли язык – суть бесы». И поэтому язычество как таковое – это служение дьяволу. И поэтому заигрывать с язычеством, восхищаться им или каким-то образом вдохновляться – это, конечно, совершенно вещь чуждая для христианина. Безусловно, конечно, вне всякого сомнения, знать о язычестве где-то и для собственного развития, где-то и для того, чтобы понимать, что это за явление, конечно, знать нужно, изучать необходимо, но только лишь в этой вот степени, степени ознакомления для того, чтобы не погрузиться туда, а скорее, может быть, понять, что это за страшное было явление, хотя иногда прикрытое красивым покрывалом всевозможных изящных искусств. Священномученик Киприан родился в городе Карфагене, а Карфаген – это был, наверное, самый страшный эпицентр языческих культов. Недаром римский сенатор Марк Порций Катон-старший употреблял выражение, которое повторял в любой своей публичной речи: «Карфаген должен быть разрушен». Он настолько часто повторял эту фразу, что она стала теперь крылатой. Безусловно, Карфаген был, с одной стороны, и соперником Рима, и конкурентом, но те страшные языческие кровавые культы, которые присутствовали в этом городе, ужасали даже самих римлян, которые далеко не отличались чистотой нравов или добросердечием. Карфаген – это финикийский город. Прекрасный, развитый был город, очень богатый в Северной Африке. Сейчас на его месте находится Тунис. В этом городе процветали языческие культы, связанные с человеческими жертвоприношениями. Конечно, таким делом грешил не только Карфаген, но Карфаген был наиболее в этом активен. Древние писатели, историки, такие как Порфирий, Филон, Геродот, Клитарх, все, очевидно, свидетельствуют о культах Ваала и Молоха, которые были в Карфагене. И в этих культах совершалось регулярно умерщвление младенцев, и причем несчастным матерям этих младенцев запрещалось плакать или каким-то образом скорбеть о происшедшем, о том, что у них отняли их любимое чадо и умертвили перед идолом. Напротив, в этот момент они должны были совершать исступляющий все чувства танец, искусственно заставляя себя издавать звуки и движения радости. И вот в Карфагене совершались такие жертвоприношения перед идолами, которые совершенно не укладываются в сознании. Вот, скажем, историк Евсевий говорит о том, что жители Карфагена часто умерщвляли своих детей в рамках вот культа языческого, а при всем при этом кости умерщвленных младенцев они хранили как святыню. Вот такое вот жуткое и противоречие, и страшное вообще состояние людей. Вообще у них существовал некий такой миф о боге Хроносе, который якобы сам некогда принес на небесах в жертву своего сына, только, опять же, не совсем понятно кому. Иустин свидетельствует, что карфагенский полководец Мелиус принес в жертву, кого бы вы думали, своего собственного, уже победоносного сына. И этого сына он, прежде чем принести в жертву, перед этим он облачил в порфиру, в венец и усадил на трон. Геродот рассказывает о полководце, который принес бесчисленные жертвы и сам после всего бросился в огонь. А Агафокл, когда осадил Карфаген, то принесли в жертву 200 юношей. Вот это все как бы такие маленькие и очень, смягченные зарисовки того, что творилось в Карфагене. И вот там, в этой среде, родился будущий священномученик Карфаген. Будущий священномученик Киприан. Более того, он сразу же практически был посвящен на служение вот этим страшным бесовским культам. Уже в 10 лет его отправили на гору Олимп, для того, чтобы он там изучил в самом лучшем виде все законы и каноны совершения жертвоприношений. После того, как он обучился на горе Олимп, Киприан, можно сказать, обошел практически все Средиземноморье, изучая все те же самые способы волхвования и принесения жертв мерзким языческим богам. Много времени он провел в Аргосе, это на Пелопоннесе, где служил при храме богини Геры, после чего отправился в Лаконию. Лакония – это страна, ее почему-то сейчас чаще всего называют Спартой, но Спарта на самом деле это только лишь центральный город, а само государство называлось Лакония. И у нас в русском языке есть следы этого государства. Слово «лаконичный» – человек, который умеет кратко и четко объяснить ситуацию. Вот лаконичностью славились все жители Лаконии, спартанцы. Сейчас Лакония, как Номос, восстановлена в современном греческом государстве с центром все в том же городе Спарта. Правда, в самой Спарте очень-очень мало что осталось от былых строений, практически буквально только один до фундамента развалинный языческий храм разрушенный. Так вот, в Лаконии Киприан научился таким удивительным и страшным волхвованием, которые могли поразить любого человека. Еще более усилились его умения, когда он пожил в египетском Мемфисе, где тоже у местных волхвов учился самым разным способом навлечения на людей, как бы сказать, ложных чудотворений. Мы знаем, что бесовские силы могут применять определенного рода действия, которые кажутся людям чудесами. Скажем, в Деяниях святых апостолов мы встречаем такие моменты, когда волхвы могли даже подниматься над землей. Вот всему этому учился Киприан, когда могли волхвы заставить, скажем, говорить мертвого, или когда бесы обращались в вид того или иного человека, животного, птицы. И вот эти все способы, конечно, действовали как сильнейшее обольщение на людей. Это, между прочим, вот к вопросу о ложных чудесах. Не всякое чудо, не всякое необъяснимое действие является следствием божественной благодати. Часто чудеса ложные делаются при помощи бесовских сил для того, чтобы обольстить и смутить человека. И вот этим особенно хорошо пользовались древние языческие волхвы, которые служили языческим богам, но на самом деле не столько богам языческим, которые, естественно, придуманные, ложные. Они служили тем бесам, которые жили в этих ложных богах, в этих идолах, в этих капищах. Ходил Киприан и к халдеям, к вавилонским ученым и жрецам, у которых учился звездочетчеству. Он изучал те, скажем, науки, связанные с движением небесных тел, и ту языческую магию, которая с этим была связана. И эта языческая магия, связанная с небесными телами, до сих пор она нас преследует, и она не разрушена, особенно привлекательна она для людей в виде всевозможных гороскопов, и к гороскопам прибегают даже люди, крещенные в православной церкви, верующие во Христа. И вот таким вот халдейским жреческим ухищрением, связанным с небесными телами, учился тоже Киприан. Когда Киприан был жрецом, то он совершил огромное количество злодеяний. Множество людей были им и обольщены вот этими ложными, ненастоящими чудотворениями. Множество людей получили от него кто язву душевную, кто язву телесную, потому что языческие волхвы многих людей одурманивали своими зловредными составами, ядами, умешвляли этими ядами. Многие люди обращались к волхвам для того, чтобы навести зло на других людей. И вот эти демонические силы, которые Киприан направлял на тех или иных людей, они приносили огромное зло людям. И мы знаем, по сей день такое существует, когда через демонические силы люди получают урон от зла других людей. Но это касается, конечно, тех, кто не находится под сенью благодатной церкви. Те, кто являются деятельными участниками жизни церковной, те, кто приобщает святых тел и крови Христовой, кто соучаствует в богослужении, в молитве, кто соучаствует в таинствах покаяния, соборования, конечно, на них это воздействие бесовское невозможно. Но те, кто далеки от этого и открыты, конечно, бесовские силы, вне всякого сомнения, воздействуют на таких людей. И вот Киприан очень много зла совершил, насылая бесов на людей незащищенных, открытых, незащищенных благодатью Божией. Киприан участвовал и в совершении жертвоприношений человеческих. То есть юноши, младенцы, чистые девственные девушки были убиваемы им для совершения языческих культов. То есть вот такой вот страшный образ, можно сказать, просто служитель сатаны, ни много ни мало. Сам же священномученик Киприан, когда уже обратился к вере Христовой, когда он сбросил с себя вот этот мрак, он свидетельствовал, что он дошел до такой глубины падения, что даже сам уже князь бесовский являлся ему и показывал ему полчища бесовских сил, которые ему подчиняются. И сам он себя как бы причислял к этому воинству сатанинскому. У нас сейчас звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А я хочу спросить такой вопрос. А служка Серафима Саровского, Мотовилов, ведь он причащался, исповедовался, был церковным человеком, наверняка и во всех таинствах принимал, значит, соборовался, а бес не вошел в него. Вот. И просим молитв ваших о Галине, обо мне Галине, муже Андрея и нашей болящей Наталье, у нее ДЦП. Спасибо да. большое.
Помоги Господи вам. Да, конечно, мы знаем эту прекрасную всю историю жития. И преподобный Серафим Саровский на самом деле очень многое сделал для людей, одержимых бесовскими силами. И вот Мотовилов, это был, ну, можно сказать, ближайший из учеников преподобного Серафима Саровского, им воспитанный, и то, что ему пришлось преодолеть через вот это вот бесовское обдержание, это, конечно, попущение Божие, и не без особой защиты и предстательства преподобного Серафима Саровского. Такое отнести к каждому человеку, такую силу духа и такую силу защиты преподобного Серафима мы, конечно, не можем. Поэтому, безусловно, воздействие бесовских сил на людей нецерковных, оно гораздо более сильное и более, можно сказать, практически люди беззащитны перед бесовскими силами, если они не являются деятельными чадами православной церкви. Так вот, возвращаясь к священномученику Киприану, вот такой вот образ, если мы себе представим и увидим, да, кажется, что вот хуже человека представить себе невозможно. Все худшее, что можно было сделать, он сделал. и подлежит только всяческому осуждению, можно сказать, даже оплеванию, порицанию. И наше обыденное человеческое сознание легко, без всяких вообще зазоров, может подвергнуть такого человека суду. И вот возникает у нас всегда такой вопрос. Можем ли мы судить человека в таком состоянии или нет? Вот если бы нам бы дали бы, вот предложили бы такой суд, что было бы? Вот нам бы сказали, вот перед вами страшный убийца, языческий жрец, служитель сатаны, отравитель ядами. Чему он должен подлежать? Наверняка каждый бы сказал, конечно, только адским муками, более ничему. Однажды так рассудил об одном из братьев в монастыре святой преподобный Исаак Фивейский. И вот когда он увидел брата согрешившего, он осудил его и направился обратно к себе в келью. Он был в Киновии, там, где собираются братья, а отправился к себе в келью. Это совершенно пустынножительное место, одинокое жилище. И вот, когда он стал туда входить, на входе в его келью стоял ангел. Ангел не пускал преподобного в келью. Тот удивился и стал его просить и умолять, за что же мне такое наказание, что я сделал плохого, что я не могу войти даже в свою собственную келью. На что ему ангел ответил: «Прежде ты должен дать мне ответ. Господь послал меня к тебе, чтобы ты сказал, в какую бездну должен вергнуть я того брата, которого ты сейчас осудил». Поняв всю неправильность своего суждения, точнее осуждения, брат тут бросился перед ангелом на колени и стал молить его о том, чтобы Господь простил его за его мимолетный суд. И, конечно, милосердный Господь даровал ему таковое прощение. Так вот, в чем же проблема нашего суда? Дело все в том, что мы, люди, мы очень сильно ограничены. Ограничены мы тем, что мы можем увидеть, ограничены тем, что можем осознать, и более того, мы, в отличие от Бога, не обладаем совершенно всеведением. Господь видит человека и все его сердце, душу, все Господь видит. Видит его будущее, видит прошлое. Для нас время – это некая такая длинная-длинная цепь событий. Для Бога время, оно не существует в том виде, в каком для нас. Господь видит все в целом, объективно. Поэтому, скажем, для нас человек может быть сейчас казаться страшным грешником или неправильно поступившим, или оступившимся, но совершенно иным он выглядит для Бога. В первую очередь, каждый человек – это образ Божий. И вот образ Божий был и в будущем священномученике Киприане. Несмотря на все его злодеяния, образ Божий в нем все равно не угас. И Господь, который милосерд ко всем своим чадам, он видел все будущее величие этого священномученика. И вот он посылает ему спасение в виде другой святой, который празднуется в один и тот же с ним день, потому что они в один и тот же день прияли мученическую кончину. Это святая мученица Юстина. Юстина тоже не отличалась каким-то особым благочестивым происхождением. Отец ее был не просто язычником, он был жрецом языческим, Едесий. Но Юстина имела такое вот чистое, доброе сердце, что когда однажды она через открытое окно вдруг услышала слова, которые произносил диакон Прали, проходивший мимо, слова из Священного Писания, они вдруг запали в ее сердце. Вот тоже для нас указание того, насколько сильно воздействие Священного Писания на душу человека. Почему так настойчиво мы слышим от всех духовников наставление о том, что нужно читать регулярно Евангелие, в первую очередь, и вообще Новый Завет в особенности и Библию в целом? Потому что Слово Божие имеет огромную силу, огромное воздействие на человека. В житиях святых мы находим просто неисчислимое количество такой силы воздействия на людей. Так вот, Иустина, язычница, родившаяся в языческой семье, в семье жреца, она, получив вот это семя, оно было брошено мимолетно, можно сказать, даже случайно залетело к ней в окно из уст диакона Прали. Это семя дает благодатные всходы. Святая мученица задумалась о том, что говорил диакон, он как раз произносил слова воплощения Сына Божия, и, разыскав христианскую общину в городе, жили они в Антиохии, стала ходить тайно на христианские собрания, а затем приняла крещение, и более того, она сумела своим мудрым, чистым сердцем сумела произнести от этого сердца такие слова, которые обратили к Богу и ее мать Клидонию, и ее отца, повторю еще раз, языческого жреца Едесия, обратили к Богу. И все они приняли крещение и стали христианами. Так вот, конечно, не без Божьего попущения пути вот этого известного для всех могущественного языческого жреца, который был способен совершать невероятные вещи, удивительные, ничем не объяснимые, и вот этой вот чистой девицы Иустинии, они пересеклись в Антиохии. И дело было так. Иустина однажды попалась на глаза некому юноше Аглаиду, который был человеком из богатой семьи, весьма развращенным, тем, кто привык себе ни в чем никогда не отказывать. И вот так вот не посчастливилось Иустине понравиться этому человеку. И тот, без всякого стеснения, нахрапом пытался ею овладеть. Когда Иустина ему отказала, он с товарищами подкараулил ее в темном переулке, но на крики бедной девушки сбежались соседи и отняли у нее, у бесстыжего юноши. Тогда тот, посрамленный, потерпевший неудачу, решил ей отомстить и все равно заставить ее подчиниться. И он пошел, как это было принято в те времена, как прямо как в магазин за хлебом сходить, да и сейчас полно всяких предложений, объявлений о приворотах, заворотах, сглазах и так далее, и так далее. Отправился к самому известному человеку в Антиохии, Киприану, языческому жрецу. Он отправился к нему и просил ему помочь. На что ему было дано обещание, что не беспокойся, Иустина не только будет твоей, но она еще и сама так тебя полюбит, в ней такая разгорится к тебе страсть, что и у тебя такой страсти к ней никогда не было. И вот, наверное, нету сейчас смысла пересказывать все житие, потому что я думаю, что таких великих святых житие знают практически все, но напомню просто о том, что все бесовские силы, которые были брошены на святую мученицу Иустину, и вот вам, пожалуйста, пример. Если Киприан любого человека мог своими волхвованиями подчинить, любому человеку мог нанести вред, несчастье, то в отношении Иустины, та, которая была верн черью Христовой, все эти чародеяния оказались совершенно бесполезными, ничтожными. Силою Святого Креста Господня были разрушены все злоухищрения Киприана. И он насылал на нее бесов все злейшей и злейшей силы, и все они были посрамлены и бежали от святой мученицы Иустины. Так вот, увидев такую силу креста Христова, и Киприан тоже обратился. Дьявол пытался даже убить Киприана, набросившись на него, но теперь сам Киприан уже использовал силу крестного знамени и победил тем дьявола. Как мы видим, что в язычестве Киприан был очень усерден. Он много изучал, путешествовал много, набирался сил и умения. И вот, когда он увидел всю тщетность и ложность, и гибельность, и ужас того, что он совершал, его усилия обратились на противоположные. Теперь с таким же усердием, даже с большим усердием, он искал и жаждал Христа. Обратившись от тьмы к свету, святой священномученик Киприан пришел в храм Божий, и когда там были произнесены слова «оглашенные, изыдите», а в те времена эти слова носили не формальный характер, как сейчас, эти слова имели реальное значение. «Оглашенные», то есть те, кто были не крещены, или были не крещены, но еще готовились только к крещению, они должны были покинуть храм Божий, и уже божественная литургия, ее самая важная, самая центральная часть, литургия верных, совершалась только именно для верных, для тех, кто были чадами Церкви Христовой. Так вот, когда эти слова «оглашенные, изыдите» прозвучали, и Киприану, видимо, тоже было предложено выйти, Киприан проявил невероятное рвение, невероятную ревность о Боге и сказал, что нет, он не выйдет отсюда до тех пор, пока он не будет окрещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Такое поведение человека некрещенного было донесено и епископу, и Киприан действительно получил желаемое. Его настойчивость получила разрешение. Он был крещен. Его рвение, его труды, его покаяние привели к тому, что вскоре он стал чтецом при храме, а потом и диаконом, и пресвитером, и, наконец, епископом. То есть взошел от степени к степени на самую высокую иерархическую ступень служения, на ступень апостольского преемства. Тут священномученик столкнулся с языческой злобой уже против него самого. Те, кто раньше прибегали к нему за помощью в волхвованиях, в отравлениях, теперь сами начали на него злобствовать, клеветать, и потребовали от местного правителя, чтобы тот привел Киприана, так сказать, в чувство, отомстил ему за его обращение, наказал его. У нас звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. У меня как раз по теме вопрос. Я очень часто обращаюсь к этим святым, поскольку сейчас часто случается нападение злобных сил на нас. И вот... канон и акафист у меня есть. И вот что касается акафиста, мне каждый раз, знаете, как-то вот, может быть, это, ну, вопрос такой, может быть, и не очень хороший, но весь обращен к Киприану. И всюду радуйся, священномученичи Киприане, скорый помощничий, молитвенничий о душах наших. А можно я еще прибавляю с мученицей Иустиною, как бы от себя? И еще второе, можно сразу?
Конечно, давайте.
Вот по канону Во-первых, ну это и к акафисту относится. Нету тропаря святой Иустиния. Угу. Но все-таки все, у меня все о том же. Почему-то угу. ее как-то вот меньше поминается. И в каноне тоже. Нету вообще припева у меня в моем издании. Припева в каноне нету. Как, какой должен быть припев?
Угу.
И тоже весь он обращен только к Киприану. Хотя, если бы не Устина, ну вот вы меня понимаете. Угу. Вот. Спаси Господи.
Да, благодарю вас за вопрос. Ну, во-первых, начнем с того, что не то, что если бы не Иустин, если бы не Господь. Потому что Господь приводит всякого человека к свету просвещения. И часто мы иногда, бывает, берем на себя слишком много, пытаемся думать, вот я сейчас этого человека обращу с этим, сейчас вот как следует буду с ним работать, говорить, он, чтобы он понял, где истина. Нет, мы, конечно, должны трудиться над просвещением других людей светом православной веры, но приводит Господь. То, что касаемо акафиста и акафистов вообще, да, акафисты – это, так скажем, вне богослужебные тексты. Мы знаем, что в Минее то, что является, так скажем, руководствующим документом к совершению богослужения того или иного святого, акафист не содержится. Он вне богослужебный текст. Поэтому мне кажется, что если вы будете прибавлять там имя святой мученицы Иустины, то это будет вполне нормально, если вы это читаете просто дома, как свое личное келейное правило. То, что касаемо канона, канон – это уже богослужебный текст. Конечно, богослужебные тексты править и исправлять мы не имеем права и не должны. И вот как составлено, в каком количестве, в каком соотношении имена там Киприана, Юстинии, иных святых, которые, вот скажем, с ними же еще и пострадал мученик Феоктист, который, видя их страданий, их терпение, их стойкость в вере Христовой, ну, можно сказать, что у нас как бы в этот день вообще три святых. Мученица Киприана, священномученик Киприан, мученица Иустина и святой мученик Феоктист. Вот. Но, тем не менее, богослужение – это часть, так скажем, предания Церкви Христовой. Предание – это все, что Дух Святой передает через богодухновенных отцов нам, Церкви Христовой. И мы это должны хранить и тщательно соблюдать. Поэтому канон, конечно, исправлять и править нельзя, не нужно, это неправильно. Вот. Но припев «Святые священномученички Киприане, мученица Иустина к тропарям» – это вот так вот нужно читать, это вполне правильно. Вот. Еще к нам пришел сейчас вопрос, рабожий Олег нам пишет, что делать с соседями, которые колдуют, желают зла, часто подбрасывают в огород наговоренные вещи, в мире с ними жить не удается, как молиться, когда презирают незаслуженно, безвинно обижают. Ну, здесь, во-первых, конечно, нужно внимательно обратиться к тем словам, которые вот идут в конце. Незаслуженно, безвинно и так далее. Иногда мы не обращаем внимания на то, что где-то и заслуженно, и где-то, может, мы в чем-то виноваты, раз к нам относятся не так, как хотелось бы, не с тем добросердечием. Ведь, как говорит святитель Иоанн Златоуст, обвинять друг друга мы всегда готовы, а исправлять то, что в нас самих, в чем сами виноваты и подлинно подлежит обвинению, нам это, на это мы всегда медлительны. Вот. Поэтому кто строго расследует чужие поступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что Бог произносит суд не только в соответствии со свойством наших преступлений, но и с тем судом, каким мы судим других. Поэтому говорить о незаслуженных обидах, наверное, давайте не будем. Будем всегда говорить, да, нас обижают заслуженно, и, может быть, мы сделали еще хуже, чем нас обижают. А что касается колдовства других людей, ну, опять же таки, это мы, получается, осуждаем других людей, может быть, ничего они там не колдуют, ничего не подбрасывают, а мы вот берем и их так начинаем осуждать. Еще раз говорю, если человек живет поистине православной жизнью, хоть сам сатана начнет на него колдовать, ничего не поможет. У нас еще один вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот в конце октября на Западе, а с недавних пор и в России, стали праздновать День всякой нечисти, там Хэллоуин называется.
Да, 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 да.
Вот даже во многих учреждениях детей вовлекают в подобные вот мерзкие мероприятия. Вот я хотела бы, чтобы вы нам еще лишний раз напомнили и объяснили, как участие вот в подобных мероприятиях отражается на духовном состоянии человека. Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Конечно, это ужасный антихристианский мерзкий праздник. И участие в нем человека, пускай даже и в шуточной форме, безусловно, очерняет и оскверняет его душу. Невозможно, как бы так сказать, слегка на чуть-чуть угодить Богу, невозможно слегка на чуть-чуть поработать для дьявола. Либо, как говорит Господь, вы работаете Богу, либо мамонне. То есть невозможно среднего пути и там, и тут успеть. Поэтому, конечно, православному человеку никоим образом невозможно участвовать в какой бы то ни было форме. Ведь в некоторых учреждениях начинают прямо, ну, как это у нас принято, добровольно-принудительно заставлять детей, иногда учителей заставляют проводить эти праздники. И, конечно, дело православного христианина, будь то он учитель, будь то он ученик в школе, будь то он студент в том или ином учреждении, будь он сотрудник той или иной фирмы, руководителю которой взбрела в голову эта дурная мысль праздновать Хэллоуин, дело православного человека четко и конкретно отказаться от этого, заявить, что нет, в этой бесовщине он не участвует. И ведь что еще удумали? Называют этот день днем святых. Это же до какой степени богохульства и безумия нужно дойти, чтобы изображать из себя нечисть, переодеваясь в разные костюмы, с улюлюканьем, со смехом все это праздновать и еще и говорить о том, что это день всех святых. Конечно, безусловно, это страшное богохульство, и православному человеку ни в коем случае, ни в какой форме в этом участвовать нельзя. Раб Божий Олег спрашивает, что происходит с человеком, его духовным зрением? Почему иногда мы видим ближнего, события нормально, спокойно на все реагируем, а в другой раз воспринимаем все обостренно, и наша душа ленится? Ну, смотрите, вот очень больной вопрос для многих православных людей. Многие говорят, что наши знакомые, друзья, близкие, там, коллеги, говорят, что с православным человеком невозможно общаться. Или, например, говорят, что вот как-то стал православным, все это стало невыносимым. Дело все в том, что православный человек, в отличие от обычного, обмерщенного, рутинного сознания, он видит и чувствует гораздо больше. Ведь для обычного человека достаточно что? Достаточно, чтобы была пища, достаточно, чтобы был телевизор, достаточно, чтобы было кому позвонить, поругать правительство, пообсуждать. Ну, собственно говоря, вот у кого-то круг побольше интересов, у кого-то поменьше. И вот они себя чувствуют в этом круге весьма и весьма комфортно. А православный человек не удовлетворяется этим кругом. Для него есть вещи куда более выраженно необходимые. Ему необходима молитва, ему необходимо какое-то духовное созерцание, ему необходимо душевная, духовная, сердечная работа, аскеза, пост, исполнение заповедей Божьих. Все это крайне необходимо православному человеку, но это планки высокие, преодолеть их трудно. А вроде бы как бы надо. И поэтому человек начинает себя перекладывать вот эти вот обязанности духовные терзания восхождение на других людей, контролировать чужую жизнь. Не над собой работать, а над другим. Вроде кажется, идет духовная работа, но только не над собой, над другим. И вот поэтому часто православных воспринимают как зануд. Не всех, конечно, вот именно таких, которые любят над другими людьми поработать. То не так, это не так, что ты там, а почему, а как, а так нельзя, а зачем? И вот поэтому-то православные люди, которые вроде бы оторвались от мирской жизни, но не поднялись до духовной, превращаются в таких брюзжащих маргиналов. Когда настроение чуть-чуть получше, да, вроде бы все события кажутся более-менее. А в другой раз все воспринимается, вот как говорит раб Божий Олег, обостренно. Как с этим бороться? Вот преподобный Нил Синайский говорит: «Будем внимать себе, тогда не станем осуждать других, ибо в нас самих много такого, за что осуждаем мы других». То есть, как только мы начинаем внимать себе, обращать внимание на себя, в других становится все хорошо. Мы, когда видим свой грех, всю глубину своего падения, мы, глядя на других, понимаем, что да, да, им трудно, да не лучше гораздо. Вот как, допустим, поднимаясь в гору, обливаясь потом, человек еле-еле идет и смотрит рядом с ним путник, тоже идет и где-то спотыкается. Разве он его осудит? Он скажет: бедолага, как же ему тяжело, трудно, может, помочь ему, что ли? И напротив, человек, который сидит на скамеечке и обозревает панораму тех, кто выкарабкается в гору, и думает: а что же не так медленно-то? Что же не так это едва-едва? Вот бы, так сказать, я-то бы показал бы им, как это нужно делать, как у Крылова в басне, когда молодая лошадь смотрела на опытного коня, который медленно-медленно спускался в гору, спуская воз, и смеялась с ним, говорила: что же он еле-еле так ковыляет, я-то вот сейчас я покажу, как надо. И когда сама начала спускаться, дала ходу, и все, и сама чуть не погибла, и воз весь разбила. Вот так вот и мы, когда мы сами работаем над собой, мы чувствуем всю тяжесть духовной жизни, и глядя на падение, ошибки других, мы не с осуждением, а с нисхождением и с пониманием, с добротой смотрим на них и сочувствуем, и сопереживаем им. А когда мы сами не поднимаемся в гору, а только на других смотрим, то тогда да, тогда начинаем воспринимать все обостренно. Еще у нас есть вопрос. Раб Божий Николай говорит, что известно, что в храм ходят не только православные, но и экстрасенсы, и колдуны. Знаю, что некоторые прихожане смущаются, боятся, вдруг колдун во время службы что-то наколдует, или экстрасенс подействует, как успокоить таких людей. Ну, двери храма, конечно, они открыты для всех. И у нас нету привратника, который, как в древней церкви, стоял и отделял волков от овец. Но это не значит, что двери храма невидимые, двери, которые ведут в Царствие Небесное, они точно так же легко преодолимы для каждого. Как вот святой Кирилл Александрийский говорил о тех, кто крестится неискренне, без веры, он говорил, что люди тебя крестят, а Бог тебя не крестит. Так и здесь. Если человек вошел в храм Божий без всякого благоговения, а еще не дай Бог с какими-то гнусными темными мыслями, то, конечно, безусловно, такой человек, он как бы и не вошел в церковное собрание, он все равно стоит вне его. Тело, может быть, он приблизился, а душой он находится вне. Благодать Божия не подпустит его ни к кому из стоящих в храме. И мало того, мы же должны помнить, где двое или трое собрались во имя Мое, говорит Господь, там я посреди них. Это сам Господь говорит. А что Господь сказал, то абсолютная правда. Ни одно слово не не может быть исключено из Священного Писания. Поэтому если сам Христос посреди стоящих в храме, то какие там экстрасенсы могут повредить? Никакие совершенно. Да, у нас еще звонок. Здравствуйте.
Батюшка, вы меня простите, я уже выходила в эфир.
Ага.
Ну вот, слишком много вопросов, наверное, задала. Вот вы мне не ответили, какой припев должен быть в каноне. У меня в моем издании нет припева.
Да, да, я... Спасибо большое, да. Я услышал ваш вопрос, я вам сказал. Припев. «Святые священномученички Приане и мученица Юстина, молите Бога о нас». Вот такой припев. Раба Божия Галина спрашивает. Мы переехали в новый дом. Нам посоветовали первой впустить кошку. Сказали, что домовые будут нас охранять, потому что они любят кошек и дружат с ними. Правда ли это? Слышала, что домовые добрые, они охраняют жилище. Ой, Господи помилуй, ну мы прямо это вернулись вечера на хуторе близ Диканьки. Ну, какие домовые? Ну, дорогие братья и сестры, ну что же это такое? Понятное дело, что мы можем называть как угодно потусторонние силы, но все это только лишь бесовские силы. И как мы видим, что они могут иногда служить, помогать людям, как вот в случае с Киприаном до его обращения, служить его каким-то целям. Они служат до тех пор, пока человек им покоряется и подчиняется. Почему люди, обращающиеся к тем гадалкам, целителям, зачастую получают просимое? Да потому что дьявол им дает, потому что они пришли ему поклониться. Вот почему они получают. И то же самое, что значит домовые добрые? Это, ну, понимаете, это все равно, что сказать, что мы бесу кланяемся, и вот он поэтому добрый нас не трогает. Вот. Все это, все эти суеверия нужно выбросить из головы. И кошка нужна для того, чтобы ловить мышей, а не привлекать домовых. А в новый дом, в новой квартире необходимо в первую очередь совершить освящение. В первую очередь туда не кошку впускают, а священные вносят образа и устанавливают их на своем почетном месте в красном углу. Не где-то в пыльном шкафу вперемешку с фотографиями, старыми книгами ненужными, а именно на своем отдельном почетном месте и возжигают перед ними лампаду. Вот что совершают. Вот тогда действительно в доме будет Божья благодать. А, конечно, если мы будем думать про домовых, мы так далеко пойдем. Раб Божий Николай пишет. Простите, пожалуйста. Вопрос я уже прочитал. Вот. Раб Божий Григорий пишет: если человек не живет по воле Божией, означает это, что он живет по воле злых духов, или он может жить и по своей воле? Кто не с нами, тот против нас. Как человек может жить не по Божьей воле, а при этом не жить по воле злых духов? Если Господь говорит «не укради», то здесь два варианта. Либо человек не крадет, причем во всем спектре исполнения этой заповеди, либо крадет. И вот тогда он либо волю Божию исполняет, либо живет по воле злых духов. Если Господь говорит, что «помни день субботний, 6 дней делай, а 7-й же день Господу Богу твоему». День субботний, в смысле день покоя. В христианстве это день воскресения Господня. Если человек не исполняет эту заповедь, естественно, по чьей воле он живет? По воле злых духов. Если он день Господень не чтит, не приходит в храм Божий в этот день, не прославляет Господа. Поэтому двух не может быть путей одновременно. Либо Богу, либо мамоне, говорит Господь. Либо одно, либо другое. Если пошел по одному пути, значит, по второму уже одновременно идти не можешь. Раба Божия Алла пишет: почему человек легче воспринимает зависимость от демонов, чем от воли Божией? Зависимость от алкоголя, курения, плотских желаний считается естественной, а подчинение Богу воспринимается как насилие. Да, совершенно верно, именно так и есть. Господь говорит, тесные врата и узкий путь ведут в Царствие Божие, а врата широкие, которыми идут многие, легкий путь, они ведут в бездну. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, зависимость от демонов, она... Это шествие по широкому пути, легкому и удобному. Алкоголь, курение, сплетни, зависть, осуждение, все празднословие, все это очень легко на душу человеческую ложится. А вот попробуй-ка сделать хотя бы маленький подвиг. Заставь себя вот каждое воскресенье вставать и идти в храм Божий на литургию. Почувствуешь, что это такое борьба с демонами. Но... никогда не нужно отчаиваться. Господь говорит, что кто творит волю мою, тот и брат мой, и сестра моя, и матерь моя. А когда с нами такой брат, то уж все остальное для нас совершенно не страшно. Раба Божинина пишет, я согласна, что происходит с нами по воле Божией, но где воля Божия, где моя? Как разграничить? Дело в том, что если наша воля не противоречит воле исполнению заповедей Божьих, то, соответственно, она является волей Божьей. Если мы, наши деяния, наши мысли, наши слова не нарушают заповедей Божьих, то все значит хорошо, все нормально. Но если есть какие-то сомнения, для этого и существует духовник. Нужно идти к духовнику и спрашивать. Вот у меня такая мысль была, мне кажется, она нарушением той или иной заповеди, так ли это? И духовник может уже сказать, да, это нарушение, а может сказать, что нет, здесь ничего греховного совершенно в такой мысли не было. Или в таком деянии, или в таком слове. Дорогие братья и сестры, еще мы с вами давайте помолимся о здравии епископа Евгения, болящего патриария Александра, патриария Владимира, патриария Валерия, Ирия Александра, путешествующих Евгения, Кирилла, болящие Ларисы, Константина, тяжко болящие монахини Людмилы, тяжко болящие Галины, Таисии, Таисии, Ларисы, Ольги, Ларисы, Екатерины, Александра, Раисы, Марии, Веры, Елены, Валентины, Анатолия, Василия, Раисы, Татьяны, Анатолия, Андрея, Татьяны, Никиты, Марии, Натальи, Кирилла, Евгения, Анны, Нины, Анны, Веры, Людмилы, Нины, Ольги, Людмилы, Анатолия, Наталья, Антонины, Петра, Александра, Валентины, Юлии, Нонны, Дионисия, Виталия, Ирина, Андрея, Натальи, Вадима, Ольги, Анны, Марии, Аллы, Сычады, Бориса, Тамары, Анисии, младенца Аполлинарии, Елены, также рабов Божьих, болящих схиромонаха Геннадия, болящих раб Божий Валентины, рабов Божьих Анастасия, Траков, Елизаветы, Сергия, Василиса, Николая, Елисея, его покоение, но представлено схи архимандрита Наума, архимандрита Кирилла, игумена Бориса, игумени Таисии, иеромонаха Владимира, монахини Таисии, траковец отрока Арсения, Лидии, Петра, Виктора, Лидии, Марии, Владимира, Елисаветы, Павла, Сергия, Сергия, Владимира, Антонина, Евгения, Владимира, Валерия, Андрея, Натальи, монахини Ольги и Параскевы, новопредставленную Валерии. Вот, дорогие братья и сестры, наш эфир подходит к завершению. С вами был настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского филиала города Москвы, протоиерей Илья Кочуров. Всех вам благ Божиих небесных и земных. Храни вас Господь.